Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
В череде событий и информационных поводов, которые в этом году заставляют нас обратиться к теме столетия Октябрьского переворота, пройдет еще одно мероприятие, одно событие состоится завтра, мимо которого пройти нельзя. В силу его, мне кажется, по крайней мере, с точки зрения глубины и некой такой фундаментальности, состоится в историческом музее презентация книги под названием «1917 год. Двоеточие. Переворот. Революция. Смута. Голгофа». У нас сегодня в гостях автор этой книги, историк, писатель, публицист и телеведущий, автор множества документальных фильмов на телеканале «Культура» Феликс Разумовский. Добрый вечер, Феликс Фельевич.
Здравствуйте.
Ну вот если даже к названию обращаться этой книги, как-то я вот не читаю пока книгу, потому что еще не держал ее в руках, к сожалению, завтра презентация, понятно, что как-то есть, видимо, попытка смещения акцентов в разговоре о событиях 17-го года с неких таких социально-политических переворот, революция, смута, скорее на, может быть, тему самопожертвования, жертвы, если это Голгофа. Вот верна ли моя догадка?
Да, конечно, это даже дело не в смещении акцентов, а в желании переосмыслить это событие, в общем, одно из главных и, что ли, таких этапных событий русской истории, после которого эта история пошла по какими-то другими путями. Вот, и мы долго следовали вот этим путем, который был избран 100 лет назад. Дело в том, что те силы, которые избрали этот путь и настояли на том, чтобы нация по нему пошла, они предложили свое видение этой эпопеи, вот этому слому. Вот, но дело в том, что сегодня уже ясно, что это был путь в тупик, путь в никуда. Поэтому тоже возникла все-таки потребность еще раз задуматься над тем, а что же тогда произошло. И вот когда с этими вопросами подходишь к этому событию, то вот появляется тема Голгофы.
Вот я сказал, что я, во всяком случае, книгу не читал, но, тем не менее, я думаю, что мы можем, и наши слушатели могут себе представить ее содержание, просто потому что в основу ее, если я правильно понимаю, легли ваши работы на канале «Культура», ваши документальные циклы. Правильно?
Да. Собственно, это три работы для вот нашей программы, которую я делаю, называется она «Кто мы?», программа о русском самопознании. Вот это были этапные работы. Первое – это история Первой мировой войны. Причем это не просто как бы такая подробная, академическая, вот где мы отдаем должное внимание там всем участникам, вот, то есть это грандиозно. Нет, главное, конечно, мы сосредоточились на том, как Россию коснулась эта эпопея, вот Первая мировая война. Вот, это, значит, один проект. Второй проект тоже для нас был очень такой важный, этапный. Это мы попытались разобраться, а что такое вообще русская гражданская война. Вот гражданская война в России в 20 веке. Вот это был такой 20-серийный цикл «Кровь на русской равнине». Ну и, наконец, цикл о гонениях на церковь Христову, цикла новомучеников, который назывался «Русская Голгофа». Вот когда я попытался сделать литературную версию этих циклов, то, мне кажется, в целом они очень объемно передают... Конечно, не все аспекты, не на все вопросы удается ответить, не все темы поднять, но все-таки довольно-таки объемно передают смысл этой катастрофы 17-го года.
Феликс Фелевич, вот мы с вами начали до эфира даже разговаривать на очень интересную тему, в том числе для меня, просто вот как для, ну, грубо говоря, обывателя. Вот человек, который абсолютно такой представитель нормального, массового такого, массовых фоновых знаний о событиях столетней давности. И вы сказали, что на самом деле вот в этих, как правило, массовых фоновых знаниях мы по умолчанию исходим из большевистской историософии. Тех событий, с того, что было сформировано тогда и передавалось как некая догма из поколения в поколение. А как вы смотрите тогда на события гражданской войны? В чем это, как это опровергает большевистскую историософию?
Ну, видите ли, большевики пытались представить уже постфактум, конечно, дело таким образом, что сначала произошла некая революция, а потом, как попытка вот этих вот проигравших эксплуататорских классов, попытка реванша, вот началась гражданская война. То есть это такая попытка отыграть назад. Вот. Но дело в том, что сам главный герой, то есть Ленин, в 14-м году только началась война, буквально там первый месяц.
Первая мировая.
Да, Первая мировая, совершенно верно. Вот. Он ставит свою цель, ставит цель перед вот своей этой такой странной маргинальной партией. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую. То есть это вообще произнесено в августе 14-го года. Вот, не в 17-м году, а в августе. Вот он не говорит там, да, давайте устроим революцию там, и так далее. Он, конечно, намечает с точки зрения политика очень такой коварный, но точный ход. И он связан с тем, что вообще-то гражданская война – это такое... понятие историческое, скорее, вот, отвечающее реальности там, западной цивилизации, западной жизни, для нас-то это смута. Вот, гражданская война – это смута. Вот, то есть это война внутри русского мира, война русских людей друг с другом.
А в чем принципиальная разница двух понятий?
В чем принципиальная разница двух понятий смуты и гражданской войны? Дело в том, что смута – это вообще наша такая давняя, хроническая, застарелая русская болезнь. Вот, и она связана с саморазрушением русского мира. То есть весь русский мир, вообще все его институты, там, государство, конечно, прежде всего, институты культурные, там, система ценностей, там, аксиология, там, вот это все начинает разрушаться. Русский мир переворачивается. Все, что было важно, все, что имела авторитет, влияние, вот это влияние теряет, и на поверхность выходят силы маргинальные, в основном криминальные. Вот.
Это такое наше извечное, мы старый мир до основания разрушим, а потом будем строить с нуля новый.
Да, это ту, в общем, психологию, ту идею, которую предложили большевики, но она очень соответствует вот этой, если угодно, метафизике русской смуты, очень соответствует. Поэтому здесь большевики попали в точку, они вот оседлали эту волну. Все-таки другие политические силы, как бы разрушительно они не действовали, они не были готовы к тому, чтобы идти до конца, чтобы вообще разрушать все.
А что значит идти до конца и разрушать все? То есть, ну, например, Временное правительство, это были люди, которые не готовы были взять в руки оружие и начать стрелять по собственным соотечественникам. Большевики оказались к этому готовы. Получается, что вот это идти до конца?
Ну, дело в том, что идти до конца – это полностью разрушить там традиционное русское государство. Это ликвидировать основные сословия и социальные группы вообще русского мира. То есть, ну, буквально, да, там большевики в первый там год, там полтора, ну, максимум два, уничтожили весь торгово-предпринимательский слой. Вот все то, что держало национальную экономику, было ликвидировано. Сначала эти люди были замучены в, значит, чекистских тюрьмах, потому что с них вытаскивали деньги на мировую революцию. Был организован секретный фонд, вот, которым распоряжался лично Ленин, он давал записочки, и люди, отправлявшиеся в разные страны, там, в то время в основном в европейские, вот, набирали в этом, значит, фонде там, чемоданы бриллиантов, там, золото, валюты. Вот это все, вот этот фонд грандиозный, он, собственно, был создан путем того, что вот из русских там промышленников, предпринимателей, вот вытаскивали деньги, ну, помещая их в тюрьмы, там, издеваясь над ними всячески. Вот. Об этом есть воспоминания. Вот это все сегодня хорошо известно. Вот что значит до конца. Вот, представляете, вот, то есть не просто там одного какого-то человека по ошибке измордовать, унизить. Да нет, вот просто действительно целые классы, целые группы людей. Причем ведь воссоздать это, ну, мы теперь это пытаемся сделать, ведь мы что сейчас? Вот мы пытаемся в том числе и воссоздать такой русский торгово-промышленный класс. Это очень трудно. Вот 25 лет, и мы как-то еще, в общем, далеко не решили эту задачу. Но за 2 года, я условно говорю, условно. Ну, за 2 года было ликвидировано то, что вот созидалось столетиями. Это касается там офицерства. Это касается, конечно, и вот русской православной церкви, потому что там духовенство, оно тоже сначала вот довольно часто оказывалось в чекистских застенках, а потом его расстреливали тысячами. Вот. Ну и, в конце концов, интеллигенцию. Да, вот интеллигенцию можно было, там, лучших русских интеллектуалов, там, философов, там, погрузить на 2 парохода и вывести в Германию. Вот что значит «до конца». Это значит последовательно и целенаправленно разрушать русский мир и русскую жизнь. Вот на это, конечно, никто не мог пойти, даже эсеры, занимавшиеся терроризмом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Феликс Разумовский, российский историк, писатель, телеведущий, член Союза журналистов, автор, ведущий целых циклов программ на телеканале «Культура», один из которых «Кто мы?» сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о книге, презентация которой будет завтра, 10 октября. Она называется «1917 год. Переворот, революция, смута, Голгофа». Феликс Вильевич, вы знаете, мы в течение этого года постоянно обращаемся к теме событий вот этой столетней давности. Переворот, смута, революция, терминология может быть разной. И постоянно задаемся вопросом и адресуем его экспертам, которые здесь, в этой студии или по телефону с нами на связи. А почему так получается, что революции, ведь мы в этом смысле не исключение, задумываются как попытка поставить страну на новые рельсы, например, демократии, какой-то более, ну, как, более подчиненной правовым нормам жизни, а заканчиваются кровавой баней? То, как это было, например, во Франции в конце XVIII века, как это происходило в России. И страшно смотреть на то, что вообще происходит в ходе гражданской войны. Я не знаю, у меня мурашки просто по коже, я не могу читать вот эти воспоминания.
Ну да,
но почему это так?
Ну, вы знаете, я так отвечу на этот вопрос, ну, немножко с другого конца. Вот. И тогда, может быть, будет что-то здесь более понятно. Дело в том, что вот эта традиция сравнения событий 17-го года с Великой Французской революцией и вообще с европейскими революциями, она возникла сразу, вот, собственно, в момент этих событий, когда они происходили. Вот, все там главные герои, они так или иначе, как теперь говорят, позиционировали себя героями Французской революции. Вот. Но тогда же, ну вот буквально там в 17-18 годах русские философы, вот, интеллектуалы, те, которые, собравшись, напишут сборник «Из глубины», они доказали и высказали абсолютно четкое мнение, и это мнение, конечно же, справедливо, что русская революция и вообще то, что произошло в 17-м году, не имеет, в общем, практически никакого отношения к вот, Великой Французской революции, что это совершенно другой процесс. Вообще революция, вот, а это кризис определенный, да, вот, общество, там, государство, в каждой стране, вот, в каждом обществе этот кризис, он другой, он имеет свои причины, там, свои обстоятельства, имеет свое развитие. Вот, поэтому, кстати, вот мировая революция, к счастью, невозможна. То, о чем, в общем, мечтал главный герой этих событий, Ленин, вот он думал, что Россия – это только начало, а дальше там Германия и так далее, вот, что вот произойдет мировая революция. Она просто невозможна. Вот, потому
мировой
что везде...
пожар в крови, как Блок писал, да?
Да. Это иллюзия, это такая русская утопия. Вот. На самом деле везде вот эти вот кризисы, они... протекают в такой конкретной и очень своеобразной национальной форме. Вот. Одна из, что ли, важных особенностей событий 17-го года – это очень горькая особенность вообще. Это вот наша беда. Вот, что вот эти события, они связаны и имеют своей, может быть, главной целью – это отречение от России. Ну, понимаете, ведь октябрь был возможен после того, как страна, ее армия отказалась практически воевать то есть защищать свое отечество. Вот. После того, как началось массовое дезертирство, и основные участники там и февраля, и октября, вот эти вот солдаты запасных полков, ведь главная их была какая-то цель, это чтобы не попасть на фронт. Вот. О том, насколько крестьянство уже не хотело вообще участвовать в войне и тянуть эту лямку, ну, вот замечательно написал Иван Алексеевич Бунин в рассказе «Последняя весна». Вот мы видим русскую деревню, деревню благополучную, потому что там нет голода. Вообще ведь, представляете, Германию вот последних лет войны, Германия, которая уже не имеет практически никаких ресурсов. Прежде всего, там нет продовольствия. В Германии происходит то, что называется брюквенная зима, когда вся страна, вся, включая министров, ест брюкву, то есть кормовую свеклу. Эта корова может ее есть, и человек эту вот клетчатку в такой форме усваивать не может. 700 тысяч умирает, значит, немцев во время брюквенной зимы. Вот, ничего подобного вообще в России нет. Там, ну, речь идет о перебоях с черным хлебом, потому что белый есть там в Петрограде, вот накануне этого обвала.
Даже есть, как я слышал, то речь идет о задержке поставки свежего хлеба, вот нового. Вот.
Ну, да, все да, познается да. в сравнении. Если до сих пор у людей все было в порядке, то даже такие минимальные сдвиги в сторону дискомфорта они могут привести к кризису.
Вы знаете, это мы, конечно, морочим себе голову. Ну, русскому человеку, вообще-то, такому деревенскому, вообще к голоду, к какой-то вот нехватке пищи вообще не привыкать. Вот. Хотя последний такой большой голод был, как известно, в Российской империи в начале 90-х годов, после этого... Ничего подобного не повторялось. Вот. Вообще страна развивалась, богатела. Вот. То есть, ну, я хочу сказать, что крестьянство, а все-таки вот кто такие вот эти вот солдаты запасных полков? Это же, ну, крестьянская молодежь. Вот. Это люди из русской деревни. Вот. Поэтому, знаете, это не какие-то там барышни. Вот. Хотя и барышни, они черный хлеб не едят, они белые, а белые.
Кстати, знаете, что барышни писали? Я уже не помню сейчас точно, у кого в дневниках я по весне это читала на сайте prozhda.org, там же вот подборки дневников современников событий. И потрясающе интересные там есть заметки о том, что масленица, а мы даже блины испечь не можем. Муки нет, яиц нет, ничего нет. И как героиня вот этих вот, собственно, автор этих заметок, она говорит о том, что как хорошо, что меня пригласили в семью Н в гости, потому что там папа работает на железнодорожной станции, и у них с продуктами проблем нет. Пойду-ка я туда, потому что там блины точно будут. А они не могут себе, будучи не бедными людьми, не могут себе позволить, ну, то есть такая интеллигенция среднестатистическая, не могут себе позволить на масленицу блинов. Хотя, чего уж проще-то?
Понимаете, вот мы сейчас вспоминаем и обсуждаем такие случаи, ну, довольно редкие, потому что, ну, в стране голода не было. Ну,
перебои были, и люди не понимали, почему, да, за нет, что, ну, зачем им это терпеть.
Самое, почему мы, естественно, это теперь знаем? Из-за такой несовершенной организации железнодорожного сообщения. Понятно, что основной там, транспорт был занят подвозкой снарядов, вообще вооружения на фронт. Фронт громадный, от Балтийского до Черного моря. Вот. Ну, конечно, страна в напряжении. Ну, что значит, знаете, я не могу на масленицу испечь блины, давайте вот пусть Россия летит в тартарары. Ведь все получилось.
Дело не в этом. Дело понимаете? В том, что мы пытались, знаете как, мы пытались проследить, из чего вырастало то раздражение, которое люди испытывали в Петрограде тоже, будучи, ну, так сказать, участниками, непосредственными участниками вот всех этих событий и имея возможность получать прессу свежую и так далее. Откуда это раздражение бралось?
А давайте вот еще вот такой крайней формы этого раздражения. Да? Вот крайней формы – это вот как только на Балтийском флоте был зачитан манифест об отречении государя, тут же началось избиение офицеров. Как известно, там убили и там двух адмиралов. Вот. Это что такое? Это вот эти вот матросы, они были обездоленными людьми, они голодали, как, между прочим, матросы на германском флоте. Там были такие недовольства, беспорядки. А германский флот – это вообще-то элитное, самое такое опекаемое кайзером часть германской армии. Вот. Ну, вот там действительно был недостаток продовольствия. Никаких недостатков продовольствия вот на Балтийском флоте не было вообще. Там рыбу матросы ели неохотно. И тем не менее, такой всплеск ненависти. Понимаете, это не потому, что там не смогли там блины там поесть и так далее. Это вот как раз проявление той самой смуты. Той самой смуты, которая на самом деле... Вот это очень важное такое историческое обстоятельство. Русская смута началась не в 17 году, она началась гораздо раньше. Первое ее проявление описано писателем Короленко в очерке «Грабишки», то есть это беспорядки были в тогдашней деревне, в 1902 году. Вот в 1902 году уже началось вот это вот противостояние, причем иногда такое достаточно трагическое, вот, разрушительное противостояние белой и черной кости, то есть крестьянства и ну, русского вот этого европейского слоя, потому что сказать, что вот они только с дворянством как-то пытались выяснить отношения, это не совсем так, все было гораздо сложнее. Но Россия была страной культурно расколотой на вот этот самый традиционный крестьянский мир. Это 80% населения страны. И вот все остальное, в основном, это люди, приобщенные вот в той или иной степени к европейской культуре. Вот это и там и дворянство, и там и разночинцы, там кто угодно. Вот. Между этими частями русского мира пропасть. Они говорят на разных языках. Раздражение, ненависть только нарастает. Конечно, там Столыпину такой всплеск этого раздражения, этой ненависти, всплеск, который, опять-таки, почему-то это совершенно неправильно называть там первой русской революцией. Там. Вот. А в первую русскую революцию, то есть в 1905 году, горели тысячи русских усадеб. Вот это вот то, что было названо в Государственной Думе там вот фейерверками в Самарской губернии, когда просто зарево стояло над степью, вот, потому что горели дворянские усадьбы. Это удалось как-то пригасить, вот, но решить эту проблему было невозможно даже в ходе так называемых столыпинских аграрных реформ. То есть вот в эту точку, вот в этот раскол русского мира ударили большевики, и, так сказать, все покатилось. Поэтому вот тут честное слово, дело не в блинах. Тут дело вот в этом старом противостоянии, в старом непонимании элиты страны и основной массы населения. Это страшное дело.
У нас сегодня в гостях историк, публицист и писатель Феликс Разумовский. Мы говорим о событиях столетней давности, об Октябрьском перевороте, и говорим о том, что завтра состоится презентация книги Феликса Вильевича Разумовского под названием «1917 год. Переворот, революция, смута, Голгофа». В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».